Алексей Лавров. Квантум компита. Все названия, имена и события вымышлены, любые совпадения случайны. Часть первая. Глава первая. Россия. База отдыха Кедровая. Женя и Паша всерьез занялись лыжами. Им потребовался какой-то способ отвлечься от вала новых проблем. Вскоре оба добились определенных успехов и смогли гулять без сопровождения инструкторов на лыжах, а не с лыжами на горбу. На одной из прогулок Паша сказал, будто продолжив прерванный разговор. В кого он все-таки стрелял? Женя резко оглянулся на друга и молча продолжил движение. Когда Паша решил уже, что он не хочет поднимать эту тему, Женя проговорил. «Хорошо, хоть что ты не задал этот вопрос Грозному и Лютику». «Значит, ты тоже думаешь, что официальная версия врет?» – озвучил Паша вопрос, который следовало задавать первым. «Обе официальные версии врут», – усмехнулся Женя. «Ну, будь серьезней. Кто поверит, что турист из Москвы настолько свихнулся на почве личной неприязни к двум кланам сталкеров, что расстрелял их в коттедже таежной турбазы?» – проворчал Паша. Телезрители поверили, ибо всем известно, что нано-коктейли доводят до безумия. Пожал плечами Женя. И никому не интересно, что Нагорный ни разу в жизни не использовал нано-накачку. «Даже если бы залился по уши, ботам не за что было бы зацепиться, мозг там отсутствовал», — скривился Паша. «А мертвых либо хорошо», — заговорил Женя. Но Паша его сразу перебил. «Не в этом случае». Женя недоуменно посмотрел на друга, тот принял загадочно рассеянный вид, явно ожидая уговоров. Женя упрямо поджал губы и шел молча. «Ладно», — Паш не выдержал. По служебной версии майор расстрелял парней из-за личной неприязни к Лютикову и Грозному. Он знал, что среди испытателей их близкие. Просто тупая мразь, даже дохлая. Да, его убийство сошло Грозному по состоянию аффекта. Такое действительно в здравом рассудке не сотворить, — проворчал Женя. Аффект вне всяких сомнений, потому и не спрашивали их ни о чем. Все же так ясно. Парни застрелены из стабельного пистолета Нагорного практически в одно время. В момент его пробития табуреткой пистолет был в руках Нагорного. Других отпечатков на оружии нет. Ровным тоном перечислил факты Паши и проворчал. «Только не верю я в это и все. Не мог Нагорный. Мечтал, конечно, но не решился бы точно». «Какие мы проницательные!» — восхитился Женя, смутился. «Знаешь, у меня есть версия, но боюсь, ты подумаешь, что я спятил». «Похоже, что у меня такая же», — проворчал Паша. «Давай сравним?» Женя кивнул, Паша заговорил ровным тоном. «Кто-то из испытателей в сговоре с доктором знал, что мы переключили оборудование связи с парнями на Рунет. Они поставили жуткий, немыслимый эксперимент, полностью переместили сознание испытателей в людей другого мира, связанного с нашим, в тех несчастных пацанов. Сталкер вышел из игры, нейтрализовал Нагорного, убил товарища и подставил майора. Дал себя убить, просто вернулся в игру. Только как он мог подловить майора? У него же был приказ стрелять на поражение в случае малейших признаков агрессии». Женя подсказал. «А теперь вспомни то, о чем не знали ГБРовцы и что упустили из виду следователи». «Что?» — спросил шепотом Паша. Другу удалось его заинтриговать. «Планшет Нагорного», — просто ответил Женя и сразу спросил. «Как думаешь, где он?» «Точно. Такая улика, да и личная вещь должны передать родным», — спохватился Паша. «Передадим», — согласился Женя. Паша встал, пораженно глядя в спину друга, тот, не оборачиваясь, сказал: «Догоняй». Паша сорвался с места, быстро догнал Женю, тот, улыбаясь, заговорил: «Представляешь, вскоре после происшествия подходит ко мне один медик из ГБР и просит посмотреть планшет. Дескать, уронил, экран треснул. Может, еще работает». Паша открыл рот, Женя равнодушно продолжил. «Ну, дал ему за него двушку, типа, только на запчасти. Понятно, оживил девайс, так представляешь, чем занимался Нагорный непосредственно перед расстрелом испытателей?» Паша готов был его придушить, но лишь изобразил на лице максимальный интерес. «Графоманил. Писал свою ахинею, устал и решил вдруг всех в помещении перестрелять», — сообщил Женя. Оба надолго замолчали, думая о своем. Наконец Паша задумчиво повторил свой первый вопрос. «В кого же все-таки стрелял Нагорный?» «Одно мы можем утверждать точно. Не в доктора», — заметил Женя. «Хотя...» «Но это уже мистика. Доктора точно не было в игре. Мы же вместе под его командой пытались установить связь с призраками парней», — воскликнул Паша. «Кто бы говорил о мистике?» — усмехнулся Женя. «Он командовал по внутренней сети. Ты вживую доктора видел? Вот то-то». «Но кто-то же его видел? С кем-то же он в контакте?» — горячо возразил Паша. Женя кивнул. Понизив голос, заговорил вкрадчиво. Узнать это может. Отец Нагорного, вроде бы генерал. Раз в месяц обновляются допуски, гаджеты и аккаунты покойного вычеркнуты из списков, в сети снимут блокировку. А у нас его планшет, довольно заключил Паша. Друзья продолжили прогулку в молчании, все действительно интересные им темы они на ближайшее время исчерпали. Квантум. Британия. Сэр Джон Смит, декан Энского колледжа в Оксфорде, сидел в кресле в своем кабинете, смотрел пустыми глазами в пространство перед собой, беззвучно шевелил тонкими бледными губами. Ученый пребывал в сильной задумчивости. На него не накатывало вдохновение и не поражало внезапное озарение, ни в этот раз. Его мысли не занимали учебный процесс или проказы хамоватых студентов юных хлыщей из уважаемых семей. Он тер ладонью высокий лоб не из-за заседания ученого совета или конфликта между этими баранами, его почтенными преподавателями. Быть деканом почета, но скучновато и не очень денежно. Сэр Джон почти 30 лет подрабатывал кое-где еще. В той конторе служилось намного веселее, особенно в его далекой молодости, когда ему только сделали предложение, от которого лучше не отказываться. С годами ему приходилось все меньше работать ногами и все больше головой. А теперь он декан колледжа, глава одного из основных отделов в хитрой конторе и личный советник по скользким вопросам воротила британской политики. А чем он занимается? Читает почту и пытается понять, что творится в мире и к чему это может привести. У сэра Джона, кроме агентов конторы, множество личных друзей в Европе и в колониях, всегда готовых по-дружески утолить его любопытство. Но чем больше информации, тем больше вопросов. Его затянуло в этот водоворот фактов, версий, слухов и вранья. Вообще-то ему нравилась такая работа, хотя, если честно, занятие на любителя. Сэр Джон и был такой любитель, и был бы он счастлив, кабы не сумасшедшая непредсказуемость мира. Черт задери этот мир с его сюрпризами. Сэр Джон ненавидит сюрпризы, в его работе они не бывают приятными. Всякая неожиданность — это всегда более или менее мерзкая гадость. Противно, но почти привычно. Почти. Однако прибывшая с сегодняшней почтой была не просто гадостью, она являлась личной гадостью. 7 бед, один ответ, нужно ехать докладывать. Разговор будет трудным, но он необходим, лучше испортить боссу настроение на ближайший месяц, чем дать ему повод усомниться в его, сэра Джона, компетенции. Наконец решившись, сэр Джон заставил себя встать и выйти из кабинета. «Генри, я к главе попечительского совета, потом сразу домой». «Скажешь всем, что их глупости должны подождать до завтра», — сказал он приемной секретарю. «Слушаюсь, сэр», — прошелестел сотрудник той же конторы. «До завтра, Генри». Сэр Джон старательно общался с ним, как с обычным клерком. «Всего хорошего, сэр». Генри не менее старательно вел себя, как обычный клерк. Сэра Джона словно ждали, сразу провели через рыцарские залы и галереи в кабинет хозяина. Впрочем, его действительно всегда ждали, и занятый порой очень важными делами воротила, тот час готов был его выслушать. Сэр Джон своей привилегией отнюдь не злоупотреблял. Каждый раз его доклады стоили оказанного внимания. Сэр Джон вошел в кабинет, размерами и убранством почти неотличимый от его собственного. Мебель может быть подороже, да на стене портрет какого-то предка лорда. Рыжий головорез свирепо скалился посетителем. Босс встретил Джона стоя. В лорде Барри воплотился сам дух ушедшей рыцарской эпохи. Высокий, толстоногий, широкозадый, но не пузатый, грудь как бочка, широкоплечий и длиннорукий, только такими могли быть повелители огромных свирепых рыцарских коней, коих по преданиям после каждого сражения кормили человечной. Славные предки его отличались не только доблестью, но и независимым гордым нравом, потому жен себе выбирали исключительно по красоте и уму, что и отразилось на облике лорда. На правильном лице с высоким чистым лбом проницательно светились большие серые глаза, пухлые губы всегда изогнуты в приветственной улыбке, не зависящей от того, что сэр-рыцарь собирался сотворить с собеседником в следующую минуту. Ничем особенным не выдающаяся, несколько даже субтильная фигура посетителя на фоне хозяина терялась, в душе романтически настроенный ученый вновь ощутил себя мальчишкой из «Легенды о великанах». «Добрый день, сэр», — почтительно поздоровался сэр Джон. Улыбка хозяина стала чуть радушнее, он указал на кресло. Как с вершины горы донесся мягкий бархатный рокот. «Приветствую, Джон, присаживайтесь. Скотч?» «С удовольствием, сэр. Благодарю, сэр», — присел Джон на краешек кресла для посетителей. Лорд поставил на стол пару фужеров, тарелку с засахаренными фруктами, дорогую бутылку. Уселся за стол. «Бросьте церемонии, Джон», — Хлебните, рассказывайте, что случилось. Ведь что-то случилось, не так ли?» «Уф, увы, сэр. Плохие новости о вашем сыне, сэр. Странно. Я видел его в обед, что с ним могло стрястись?» «О младшеньком, о Джеке, сэр. Ну, с ним-то все плохое уже произошло. Или он умудрился нашалить на том судне?» Лорд иронично приподнял левую бровь. «Да, сэр. 3 месяца назад в Мадейру зашли 2 британских корабля и бросили якорь в бухте. Шлюп и транспорт, те самые, сэр. Мы получили уведомление от нашего агента и сочли, что операция идет по плану, однако недавно поступили интересные сведения. Что могло случиться с теми кораблями? И вообще, у Британии мало кораблей, чтобы обсуждать судьбу каждого из них?» «Да, сэр, судьба тех судов печальна. В городе вспыхнули беспорядки, бунт удалось подавить лишь регулярным войскам, сэр. По сообщению португальской стороны, части мятежников удалось скрыться на захваченных судах, сэр. Только не говори мне. Увы, сэр, в официальном уведомлении указаны британские шлюпы и транспорт, а также португальский купчишка, сэр». «Постой-ка, Джон», — лорд помотал головой, — «но ведь агент сообщил, что операция идет по плану. Он что, соврал?» «Да, сэр, в это трудно поверить, несмотря на все официальные португальские уведомления, да и кто их когда-нибудь читал, сэр?» Сэр Джон позволил себе улыбку. «Что же заставило вас на этот раз читать по-португальски?» — усмехнулся лорд и добавил янтаря в фужеры. «Как всегда, нелепые слухи, сэр», — честно признался сэр Джон. «Один служащий торговой конторы, кстати, британский подданный, написал своему патрону в Англии интересное письмо». «А патрон с вами на связи, конечно», — довольно заметил сэр Барри. «Как-то же нужно перепроверять сведения», — сэр Джон скромно пожал плечами. «Так вот, в письме клерк сообщает об интересном происшествии с его двоюродным братом, секретарем губернатора. С его слов, в день мятежа к губернатору явились некие англичане. Один представился капитаном, предъявил рекомендательное письмо от лорда Адмиралтейства, а второй... «Джон, наливайте себе сами, не нужно этих пауз, я достаточно заинтригован», — благодушно проворчал хозяин. «Благодарю, сэр». Сэр Джон воспользовался предложением и продолжил, опустив глаза. А второй почтительный юноша перерезал губернатору горло. Угрозой оружия они заставили беднягу следовать за собой. Вломились в дом аптекаря и вынудили того изготовить сильное снотворное для добавления в ром. Полученное зелье они испытали на несчастном, тот потерял сознание. Пришел в себя в горящем доме, чудом спасся и нашел убежище в богатом, хорошо укрепленном особняке его знакомых, сэр. «Да, действительно интересное происшествие, как из романа», — согласился лорд Барри, добавляя фужеры. «Благодарю, сэр». Сэр Джон пригубил половину и заговорил увереннее. «Он написал почтительному юношу, сэр. Высокий, рыженький, очень спокойный». Лорд пристально посмотрел на сэра Джона, тот поспешил перейти к другой теме. «Неудивительно, сэр, что я после такой истории ознакомился с официальными сообщениями. Действительно, там случились беспорядки, и все бы выглядело гладко, если бы не сообщение агента и факт угона кораблей. Захват мятежниками шлюпа, а тем более купца, еще можно себе представить, но транспорт... Мы оба знаем, что это был за транспорт, сэр». «Да уж, его пассажиры сами могли захватить эту несчастную Мадейру», — угрюмо согласился лорд Барри. «Вы очень недалеки от истины, сэр», — подхватил сэр Джон. «Я дал задание агентам и выяснил... «Не стесняйтесь, Джон». «Что еще там напроказил мой Джеки?» — горько усмехнулся хозяин. «Выяснилось, что большинство агентов убиты, сэр», — глухо проговорил сэр Джон. «Их пытали перед смертью». «Тоже похоже на моего сорванца. Но согласитесь, всего лишь похоже, как и смутное описание того молодого человека», — заметил лорд Барри. «Только не говорите, что больше было некому». «Я бы не стал вас беспокоить только из-за одного письма, сэр. Я запросил у своих подчиненных подробности этого дела, велел расследовать как можно тщательнее, сэр. Оказывается, накануне в городе заметили подростков в каторжном рванье, не говорящих по-португальски, сэр. Подняли данные на экипаж каторжника, все они старые моряки, их многие знают, сэр. В городишке были замечены члены команды, их трудно не узнать, такие уж у них рожи, сэр». «Надеюсь, результаты вашего расследования не попадут португальцам?» — скривился лорд Барри. «Насчет португальской стороны претензий не будет, сэр. Схвачено много местных бандитов, иных ловили за руку, сэр. Они уже казнены, сэр. Расследование закрыто, на них повесили все ограбления, сэр». «Ограбления? Вы так и не сказали, что же там произошло?» Лорд вновь наполнил опустевшие фужеры. «Ничего особенного, сэр, череда совпадений», — серьезно заявил сэр Джон о половине в тару. «Утром в гавань зашли наши суда, днем их зачем-то подтащили к пристани. На пристани вспыхнула массовая драка, беспорядки перекинулись в город. За ночь городишко умылся кровью, были ограблены и убиты состоятельные жители и некоторые официальные лица, включая губернатора. ограблены конторы и склады торговых компаний, даже замок. Некоторые горожане пропали без вести, большинство пропали целыми семьями, сэр. Всю ночь в городе вспыхивали пожары, под утро запылали портовые склады. Корабли ушли из гавани до рассвета, одновременно с их уходом угнали португальского купца. Джон для наглости добил содержимое фужера и проговорил спокойно. «Все это, конечно, не имеет прямого отношения к нашим кораблям. Сюда зашли, загрузили припасы в дальнюю дорогу и ушли в свое время. Вот и агент сообщил, что операция идет по плану. Единственный выживший в беспорядках агент – невероятная удача, сэр». «Но португальцы сообщают о мятеже? Они провели расследование?» – зло спросил лорд Барри. «Конечно, сэр. Я получил его результаты сегодняшней почты, сэр. Беспорядки вспыхнули из-за неприязни местных к иностранным морякам. Ими, видимо, воспользовались ловкие жулики, но, увы, сэр, уверенно это утверждать мы не можем. Выяснили пикантную деталь о том варье. Сыщики выбили имена зачинщиков и наводчиков, сэр. Всех наводчиков. Они оказались лицами, подозреваемыми в скупке краденого, за очень редким исключением вырезали во время беспорядков. Пожар на складах расследовался отдельно, сэр. Но расследовать там нечего, буквально остались одни головешки, сэр. Купца могла угнать его команда, их разыскивают, сэр». Лорд Барри наполнил фужер и пригубил и замер в задумчивости. Сэр Джон не решился нарушить молчание. Лорд решительно хлебнул из фужера и спокойно заговорил. «Кажется, я слишком строг с Джеки. Он, оказывается, очень способный мальчик. Задействуйте все средства. Где бы ни появился Джек, пусть его нежно возьмут и доставят сюда. А то я, признаться, соскучился». «Доставить? Сэр», — опешил сэр Джон. «Ну, Джон, он же мой сынок», — смутился босс. «Хочется расспросить обо всем, наконец, попрощаться. На этот раз действительно навсегда», — холодно закончил лорд Барри. «Да, сэр, разумеется, сэр», — поклонился сэр Джон.